Привет всем, я так рад, что вы сегодня с нами. 30 июля 1967 года, теплым летним днем, недалеко от Балтимора, штат Массачусетс, молодая спортивная девушка купалась с друзьями в Чесапикском заливе. Она неправильно оценила глубину воды и нырнула с плота в мутное мелководье. Это был момент, который навсегда изменит ее жизнь. Она сломала шею, ее парализовало, и остаток жизни она провела в инвалидном кресле. В своей автобиографии Джонни Рексон тогда так описывает этот момент: «Я услышала или почувствовала громкое электрическое жужжание, необъяснимое внутреннее ощущение. Это было нечто похожее на удар током в сочетании с вибрацией, как будто тяжелая металлическая пружина внезапно и резко разжимается, а ее спринг, возможно, заглушается водой. Но это был не звук и даже не чувство, просто ощущение. Я не чувствовала боли. Она думала, что ее жизнь закончилась. Она пыталась покончить с собой. Она не могла понять, как Бог мог допустить такие страдания. Джонни стала оратором и писателем, художником и защитником забытых и маргинальных людей по всему миру. В этом году она будет одним из наших спикеров на глобальном саммите лидеров. Но ее жизнь стала примером того, как найти цель в боли. Это название моего сегодняшнего послания. Цель в боли. Некоторые из вас сегодня слушают, страдают и задаются вопросом, как Бог мог допустить такое и где Бог в вашей тьме. Вы не одиноки. Сегодня мы обратимся к Слову Божьему за ответами. Наша большая идея — боль часто служит для вашего роста или Божьей славы. Сегодня мы снова отправляемся в путешествие по Евангелию от Марка. Мы начали прошлой осенью и закончим следующей Пасхой. Время от времени мы будем отрываться то тут, то там, но это наша якорная книга на почти двухлетний период. Мы будем изучать Евангелие от Марка в течение следующих нескольких месяцев — май, июнь, июль. Если вы пришли в Грейс с тех пор, как мы начали заниматься, или только начинаете, не волнуйтесь. У нас есть универсальное решение, которое поможет вам наверстать упущенное. Зайдите на сайт, который мы создали для этой серии, hoistgrace.com/mark. Здесь вы найдете ключевые темы, ресурсы, все наши предыдущие послания, ссылку на подкаст «Изгнанники», несколько обзорных видео. Это все там. И еще одна хорошая новость. Марк — это история в трех действиях, и мы все еще находимся в первом акте. Иисус в Галилее начинает свое служение, открывает свою личность как Мессии и сталкивается с серьезной оппозицией. Сегодня мы продолжим рассказ в Евангелии от Марка 6. А теперь позвольте мне вкратце рассказать о контексте. Сегодня речь пойдет о казни Иоанна Крестителя. Это только один из двух отрывков в Евангелии от Марка, которые не касаются Иисуса, оба они касаются Иоанна Крестителя. И то, и другое является предзнаменованием Иисуса. Здесь Марк дает нам ранний взгляд на повествование о страстях. У Иоанна был большой потенциал для огромного влияния на царство в течение всей жизни, но это будущее не входило в Божий план. Кроме того, перед Пасхой мы заметили, что в этом тексте используется один из знаменитых приемов Марка — сэндвич. Глава 6 начинается с того, что Иисус был отвергнут в своем родном городе, а сегодня Иоанн Креститель обезглавлен. Между этими двумя историями Иисус посылает 12 человек. Когда Марк делает это, мы получаем интерпретационную подсказку. Он хочет, чтобы мы прочитали середину в свете обоих концов, хочет, чтобы мы интерпретировали через призму кусочков хлеба. В данном случае мы должны увидеть, что быть на миссии с Иисусом трудно и что страдания будут у каждого из нас, кто следует за Ним. Мы должны выработать правильный взгляд на страдания. Мы вернемся к этому через некоторое время. Я хочу пройтись по Евангелию от Марка 6, обращая внимание на некоторые моменты, а затем мы поработаем над библейским взглядом на страдания. Марк 6 начинается в 14 году, царь Ирод услышал об этом. Теперь Ирод был безжалостным, аморальным, параноидальным лидером. Я нашел небольшую диаграмму, которая показывает, насколько развращенными стали эти Ироды. Антипа справа — это тот, о ком здесь идет речь. вы видите, что в таблице жены этих иродов разделены на чистых и кровосмесительных. Этот ирод женится на своей племяннице и родной сестре иродиаде, так что определенно речь идет об инцесте перед знаменитым танцем на коленях с ее дочерью, который приведет к гибели Иоанна. Так или иначе, царь Ирод услышал об этом, услышал о чем? Он услышал о движении Иисуса, которое набирало обороты, потому что имя Иисуса стало известным. Кто-то сказал: «Иоанн Креститель воскрес из мертвых». Вот почему в нем действуют эти чудесные силы. 15 иные же говорили: «Он Илия». А другие говорили: «Он пророк, как один из древних пророков». Иисус набирал популярность, и люди пытались понять, кто он такой. Это было угрозой для Ирода. Интересно узнать о некоторых популярных в то время теориях о том, кем был Иисус, был ли он Илией, был ли он пророком, был ли он воскресшим Иоанном Крестителем. Это также напоминает нам о том, что высокое мнение об Иисусе — это не то же самое, что вера в Него. Это остается проблемой и сегодня. 16. Но когда Ирод услышал об этом, он сказал: «Иоанн, которого я обезглавил, воскрес». У Ирода есть своя теория, и, возможно, он просто пытается присвоить себе некоторые заслуги, приобщиться к этому движению и, возможно, получить некоторое политическое влияние. Теперь мы узнаем, что Иоанн умер, и Марк дает нам небольшую предысторию о том, как мы здесь оказались. Посмотрите 17. Ибо Ирод послал и схватил Иоанна, и заключил его в темницу ради Иродиады, жены Филиппа, брата его, потому что он женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Непозволительно тебе иметь жену брата твоего». И Иродиада затаила на него злобу и хотела предать его смерти. Но ей это не удалось, ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он праведный и святой человек, и оберегал его. Когда он выслушал его, он был в большом недоумении, но все же выслушал его с радостью. Ирод слушал учение Иоанна Крестителя, пока держал его под стражей, и его убеждали его слова, и он защищал Иоанна, он был заинтригован праведной и святой жизнью. В сердце Ирода было место для Иоанна. И тут мы переносимся в прошлое, к Иисусу и Понтию Пилату. Я не нахожу ничего плохого в этом человеке, и что есть истина. Так или иначе, Иоанн рассказывал о злосчастном кровосмесительном браке Ирода, и жена Иродиады стала затаивать злобу на Иоанна. И они устроили роковую вечеринку в честь дня рождения, которая приведет к обезглавливанию Иоанна, СМ 21. Но представился случай, когда Ирод в день своего рождения устроил пир для своих вельмож и военачальников и главных людей Галилеи. Ибо когда дочь Иродиады вошла и танцевала, она понравилась Ироду и его гостям. И сказал царь девушке: «Проси у меня, чего хочешь, и я дам тебе». И он поклялся ей: «О чем бы ты ни попросила меня, я дам тебе, до половины царства моего». И, выйдя, она сказала матери своей: «О чем мне просить?» И сказала она: «Голова Иоанна Крестителя». И она тотчас же поспешно вошла к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты тотчас же дал мне на блюде голову Иоанна Крестителя». Вечеринка была наполнена развратом и всевозможным злом, а кульминацией стало то, что новая невестка Ирода исполнила для него приятный танец. На что он сказал, точно пьяный: «Я дам тебе все, что ты попросишь». Она говорит: «Давай я спрошу у мамы, хорошо, голову Иоанна на блюде». 26. И царь очень сожалел, но из-за клятвы своей и гостей своих не хотел нарушить данного ей слова. И тотчас царь послал палача с приказом принести голову Иоанна. Он пошел и обезглавил его в темнице, и, принеся голову его на блюде, отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Услышав об этом, ученики его пришли, взяли тело его и положили во гроб. Марк дает еще одно предвестие страстей. Иоанн и Иисус были казнены политическими тиранами, которые были заинтригованы ими, но колебались и в конце концов поддались общественному давлению. Дополнительные подробности этой истории мы находим в других евангельских повествованиях. В Матфея 11:3 мы видим, как Иоанн общается с Иисусом, находясь в темнице Ирода. Иоанн страдал, и он довольно жестко допрашивал Иисуса. Он задал очень грубый вопрос. Он сказал: ты ли тот, который должен прийти, или нам искать другого? Прочтите между строк, и он скажет: «Если бы ты был тем, за кого я тебя принимал, я бы сейчас не находился здесь». Иначе почему это происходит? Когда мы переживаем боль, то часто первым делом хотим сказать: «Ладно, я должен разобраться в этом. Я должен понять, почему это происходит со мной». И мы начинаем спрашивать: «Почему, Господи? Почему я? Почему он? Она так молода. Почему именно сейчас? Почему они? Почему так? Почему вы позволили этому случиться снова?» И, по сути, за всеми вопросами «почему» стоит: «Мне нужно разобраться в этом. Я должен уметь соединить эти точки. В моей боли должна быть какая-то цель. Пожалуйста, объясни смысл моих страданий. Я должен увидеть, что это каким-то образом ведет к чему-то хорошему». Поэтому Иоанн спрашивает: «Ты тот самый или нам продолжать искать?» Ответ Иисуса на вопрос Иоанна очень интересен. Он говорит: «Пойди и скажи Иоанну: слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие имеют благовестие, проповеданное им. И блажен, кто не обидится на меня». Захватывает то, что Иисус цитирует Иоанну мессианские пророчества из 35 и 61 главы Исаии. Он перечисляет все должностные обязанности Мессии, изложенные в этих ветхозаветных текстах. Другими словами, он говорит: «Да, Иоанн, я тот самый». Как и было обещано, слепые прозревают, хромые ходят и те дни. Но он заметно опускает одну часть пророчеств. Он опускает одну строчку из описания работы, часть о том, что узники будут освобождены, двери темницы будут открыты для пленников. Что же говорит Иисус? Он говорит: «Да, Джон, я тот, кто пришел, тебе не нужно искать другого, и все, что Бог просил меня сделать, я делаю, но это не включает освобождение тебя. Вы сделали свою работу в этой искупительной истории и сделали ее потрясающе, и вы умрете в этой тюрьме. Так что же нам делать со страданиями, когда мы не можем соединить все точки? Бывало ли у вас такое, что вы, подобно Иоанну Крестителю, говорили: «Я чувствую, что сделал все, о чем ты просил меня, Боже, я стараюсь быть верным, я стараюсь быть хорошим христианином, но все равно прохожу через этот мусор. Я получаю плохие новости за плохими новостями. На каждом шагу кажется, что все идет не так». Христиане говорят, что вам просто нужно иметь достаточно веры. Если бы вы были достаточно послушны. Если бы ты только сделал это или то. Тогда они задают наводящие вопросы: «Ты все еще пьешь? Вы все еще общаетесь со своей старой командой? Может быть, Бог наказывает вас?» Иисус не дает таких простых ответов. Это не всегда просто. На самом деле причины наших страданий и боли различны. Некоторые из вас испытывают глубокую скорбь от потери или одиночества. Некоторые из вас чувствовали боль и предательство развода или распада семьи. А может быть, вы страдаете от выкидыша или хотите ребенка, но не можете его завести. Или вам поставили диагноз, который кажется смертным приговором, или вы пережили физическое, эмоциональное или сексуальное насилие в прошлом. Вы познакомились со страданиями. Делал ли Бог все это с вами? А если нет, то откуда берутся страдания? Одна из причин нашей боли заключается в следующем: мы живем в падшем мире. С тех пор, как Адам и Ева согрешили, в вашем саду будут расти сорняки, будет боль, люди будут умирать. В падшем мире страдания случаются. Так что страдания — это часть проблемы жизни в падшем мире. Но также иногда страдания — это самопричинение. Иногда вы сами навлекаете на себя беду. Я всегда удивляюсь, когда кто-то говорит что-то вроде: «Почему Бог позволил мне забеременеть?» Или: «Почему Бог позволил мне сесть за руль в нетрезвом виде?» Что ж, давайте поговорим об этом. Это последствия самовнушения за ваш собственный грех. Но бывает и так, что вы страдаете не из-за своего греха, а из-за чужого. Скажем так, третий источник страданий — это когда вы получаете. пойманный на обратном пути. Когда плохие люди совершают плохие поступки, хорошие люди иногда страдают. Я думаю об Ахане из книги Иисуса Навина, который ослушался Бога, и это повлияло на весь народ. Поэтому, прежде чем обвинять во всем Бога, признайте, что некоторые страдания происходят из-за сломанной и греховной системы, в которой мы работаем. Но даже если вы страдаете по одной из этих причин, Божье обетование гласит, что Он проведет вас через это и будет рядом во всем, что может случиться. Он действительно Бог всех утешений. И Бог не просто утешает вас, обетование Писания настолько глубоко, что Бог наполнит вашу боль смыслом и даже поставит вас так, что в результате вы станете благословением для других. Но я вижу так много людей, дезориентированных своей болью и страданиями. Мы словно поверили в ложь, которая гласит, что если ты христианин, то вся боль уйдет. Вы доедете на поезде прямо до небес. Я хочу поговорить о 5 библейских взглядах на страдания. Первое понимание довольно простое — все христиане будут страдать. Я не думаю, что это должно удивлять некоторых, поэтому я хочу просто сказать об этом вслух. Такие истории, как казнь Иоанна Крестителя, напоминают нам, что даже великие мужчины и женщины Божьи будут страдать. Игнорировать его — глупость. Пытаться верить в то, что мы избежим этого, — наивно. Вспомните всех великих святых в Библии, которые страдали. Я не могу вспомнить ни одного, кто бы не страдал. Моисей 40 лет бродил по пустыне с ноющими людьми, ожидая, когда они войдут в землю обетованную, и когда они, наконец, пришли туда, что случилось. Он умирает. Иеремия говорит Богу, «Ты обманул меня». Бог сказал, что будет использовать Иеремию для создания великих народов, а потом он отправился в изгнание. Я имею в виду Иова. Был ли когда-нибудь в истории мира день хуже? Давид, который пишет псалмы, словно сходит с ума. Он говорит, «Боже, ты так близко, я люблю тебя, ты здесь, а потом, где ты, Боже? Почему ты оставил меня?» Кто-нибудь может сравнить? Стивена казнили сразу после того, как он принял новое служение и произнес свою первую проповедь. Павла бьют камнями, побивают камнями, избивают плетьми до полусмерти, он терпит кораблекрушение. Корабль терпит кораблекрушение, плывет в открытом море ночь и день, наконец высаживается на остров, идет за дровами и его кусает змея. Это самые святые и благочестивые люди в нашей Библии. Что нам делать с этими парнями? Откуда у нас взялось представление о том, что следовать за Иисусом — это просто кусок пирога? Вот что мы делаем. Мы утверждаем, что все христиане будут страдать, и вполне возможно, что чем ближе вы к Богу, тем больше вы будете страдать. Одним из моих любимых библейских подтверждений этой мысли является маловероятная притча из 7 главы Евангелия от Матфея, где Иисус говорит о том, как построить свой дом на камне или на песке. Помните, что шторм обрушивается на них обоих независимо от того, где построен дом. Он никогда не говорит: «Постройте свой дом на камне, и я гарантирую, что вас не застигнет буря». Нет, он говорит, что если вы построите свой дом на мне, камне вашего спасения, то сможете устоять и после того, как жизненные бури полностью разрушат вас, как и всех остальных. Мужчины и женщины, любящие Бога всем сердцем, время от времени сталкиваются с тем, что их жизнь разламывается, а они проходят через глубины отчаяния и боли. Любимые люди умирают. Наше тело подводит нас. Дети уходят. Хорошие сезоны заканчиваются. Так что же нам делать с этими вещами? Если мы не будем осторожны, то почувствуем, что Бог нас предал. Как будто Он нам должен. Это подводит нас ко второму принципу библейского страдания. Бог не является причиной всех страданий, но Он их допускает. Бог не обязательно был активным агентом, вызывающим ваши страдания, но он мог остановить их и решил этого не делать. Я часто возвращаюсь к отрывку, который мы изучали и заучивали в церкви в прошлом году, в послании к Римлянам 8, который напоминает нам, что творение подверглось расстройству. Оно в рабстве утления. Все подвержено влиянию греха. А это значит, что разочарование и упадок будут частью нашего повседневного опыта. Знаете ли вы, почему у вас болит спина, когда вы встаете утром, если вам за 40? Это потому, что вы находитесь в рабстве у распада. Знаете, почему вы не можете видеть после 40? Вы находитесь в рабстве у распада. Вы скажете: «Нет, это потому, что я родственник своего отца, а он не мог видеть». Он тоже был в рабстве у разложения. Все мы. Это напомнило мне, что несколько лет назад у меня началось онемение рук, что-то вроде нейропатии или кистевого туннеля. Поэтому, прежде чем идти на обследование, я позвонил маме, чтобы узнать, бывает ли такое в нашей семье. Я сказал: «Мама, у нас в семье есть невропатия». Она сказала: «Дерек, твой отец не чувствовал своих рук уже 2 десятилетия». Поэтому иногда, когда вы спрашиваете: «Боже, почему это случилось со мной? Что я сделал, чтобы вызвать это?» Ответ таков: вы родились в грешном мире. И творение подвергается разочарованию. Бог не вызвал это, Он это допускает. Почему пожары охватили Гавайи? Или торнадо проносятся по Среднему Западу, или ураганы обрушиваются на восточное побережье, потому что все творения находятся в рабстве у распада. А где же Бог? Он позволяет этим вещам происходить под Его бдительным присмотром и ради Его славы. Никакие страдания не приходят к нам, кроме тех, которые Бог предначертал. И в конце концов, Он использует это для нашего блага и для Своей славы. Бог не находится в другой комнате и не читает журнал, пока мы здесь переживаем все это. Он полностью контролирует ситуацию. Когда вы смотрите на великих святых, перенесших огромные страдания, они принимают Божье управление. Они молятся такими молитвами: «Боже, это не выходит из-под Твоего контроля. Это служит Твоим целям. Так что считайте меня верным в этом». Они верили, что ничто не находится вне Его контроля, ничто не проходит через Его фильтр, ничто не ускользает от Его взгляда. Никто из них не кричит: «Это несправедливо. Ты просто не видишь этого». Иов рвет на себе одежду и поклоняется. У чувака был худший день в истории дней, весь его мир рухнул, Иов 1:20 говорит: «Тогда Иов встал, разодрал одежды свои и обрил голову свою, и пал на землю и поклонился. И сказал он: „Нак я вышел из чрева матери моей, и нак возвращусь. Господь дал, Господь и взял, благословенно имя Господне“». Вот третье понимание страдания. Страдание — не единственный способ духовного роста, но это важный путь. Наша главная идея гласит: боль часто бывает для вашего роста или для Божьей славы. Испытание — один из лучших способов роста и расширения нашей веры. Многие люди отказываются от веры. Страдание — это самый короткий путь к Богу. Когда дно проваливается, и все вдруг, или за одну ночь, или в один момент, или в телефонном звонке, идет наперекосяк: «Мне все равно, кто вы, верующие, неверующие, агностики, атеисты», все, вдруг наступает момент, когда мы поднимаем взгляд к небесам. Боль — это действительно кратчайший путь к Богу. Ч.С. Льюис сказал: «Бог шепчет нам в удовольствиях, говорит в совести, но кричит в боли. Это Его мегафон, чтобы пробудить глухой мир». Страдания облагораживают нас, проверяют нашу веру. Подобно тому, как золото в печи очищается от примесей, так и христианин должен пройти через огненные испытания страданий, чтобы стать более похожим на Христа. Она может быть источником роста. Библия говорит нам, как реагировать во время страданий. Иакова 1:2-4. «Считайте чистой радостью, братья мои и сестры, всякий раз, когда вам предстоят различные испытания». Это не точка, а запятая. Ведь не просто так вы считаете все это радостью. Вы не просто мазохист, получающий удовольствие от боли или притворяющийся счастливым, проходя через нее. Некоторые люди проходят через огонь и все время фальшиво улыбаются: «Иисус хороший, Иисус хороший». И все это время они думают: «Может, он не такой. Но мне приходится притворяться. Мне трудно дышать, но я должен притворяться». Это не то, к чему мы призваны. Итак, что же имеет в виду Иаков, когда говорит, что мы считаем все это радостью? посмотрите на причину в 3, потому что вы знаете, что испытание вашей веры производит упорство. Пусть настойчивость завершит свою работу, чтобы вы были зрелыми и совершенными, ни в чем не имея недостатка. Иаков говорит нам, что есть способ страдать по-христиански, чтобы наши страдания были целенаправленными, а не бесцельными. Мой вопрос к вам таков. Когда вы будете страдать, не если, а когда, будете ли вы страдать целенаправленно? Будете ли вы страдать так, чтобы Бог мог совершить в вас доброе дело? Чтобы оно завершило свою работу и сделало вас зрелым? Или для вас страдания станут возможностью, которая пройдет мимо вас, потому что Бог не сможет сделать в вас ничего хорошего? Для некоторых это проходит мимо, потому что страдания становятся оправданием греха. Вы думаете, мне больно, значит, я заслужил право сделать X, Y и Z злых дел. Или это станет поводом для горечи, гнева, нездоровой жалости к себе. Страдания могут стать вашей идентичностью, вместо того, чтобы найти свою идентичность во Христе, принятом, искупленном и запечатленном в Нем. Слишком часто мы пожимаем кулаки на Бога, как будто Он несправедлив и Ему нужно покаяться, потому что Он сделал нам плохо. Вы будете страдать. Вопрос в том, будете ли вы страдать хорошо. Будете ли вы страдать так, чтобы Бог через Иисуса Христа мог сделать в вас что-то хорошее? Может ли Он взрастить вас в любви и милосердии, терпении и доброте, вере и смирении, и христоподобии? Некоторые из вас знают, о чем я говорю. Вы страдали, и благодаря своим страданиям вы любите Иисуса еще больше, потому что в своих страданиях вы потеряли всех и вся, но нашли Иисуса. Родственник покончил с собой, вы похоронили ребенка, ваш супруг совершил невыразимые поступки, и ваш брак распался, вы так долго были без работы, что вам пришлось отказаться от кучи земных вещей. Но в то же время вы взывали к Богу, и Он не отстранился, Он приблизился и помог вам расти так, как вы никогда не смогли бы иначе. Страдания могут помочь нам расти. Четвертое библейское прозрение гласит, мы жаждем узнать цель нашей боли, но иногда это не нам дано знать. Мы отчаянно хотим увидеть в наших страданиях более широкий контекст. Иисус в определенной степени делал это. Иисус предсказал свою смерть. Он предсказал свое собственное воскресение. И все же, когда Он был в самом разгаре, вися на кресте, Он сказал, Боже мой, почему Ты оставил меня?» Мы говорим, но Иисус, Ты уже объяснил это. И Он может сказать в ответ, «Я знаю, что объяснил это, но в середине всего этого мне нужно напоминание. Мне нужно знать, что у меня есть цель, потому что сейчас я чувствую только покинутость». И в своей боли Он взывал к Небесному Отцу, «Напомни мне еще раз, почему». Так же поступал Иоанн Креститель в Евангелии от Матфея 11, когда перед казнью задал вопрос, действительно ли Иисус — Мессия. Но иногда мы не получим ответа до небес. Возможно, вы страдаете до такой степени, что просыпаетесь, смотрите в зеркало и спрашиваете, «Зачем я вообще родился?» Кажется, что нет ничего, кроме печали, стыда и страданий. Если это вы, то великие святые Иов и Иеремия, о которых я упоминал ранее, могут вас понять. Эти два человека задали Богу вопрос, «Зачем я родился? Почему я покинул утробу матери, чтобы видеть только горе, и стыд, и раздоры, и страдания во все дни своей жизни?» Иногда нам очень хочется знать, но мы не узнаем этого по эту сторону небес. Поэтому мы цепляемся за мелочи. Доброе слово медсестры в больнице — может быть, именно поэтому я через это прохожу, случайная встреча со старым другом, который появился на свет. Мы пытаемся понять, зачем. Иногда нам просто не суждено узнать, но однажды мы узнаем. Вы можете спросить, а почему Бог просто не создал идеальный мир с самого начала, без возможности греха и боли? Мне нравится думать об этом так. Да, Богу не нужны были роботы, не способные выбрать его, но более важный ответ заключается в том, что Бог создает совершенный мир. Но он все еще в процессе. И, возможно, то, что делает его совершенным или, по крайней мере, позволяет нам воспринимать его как совершенный, это тот факт, что мы прошли через страдания и боль. чтобы, когда в нем наконец-то не останется ни печали, ни боли, мы могли бы насладиться этим в полной мере. Разве мы могли бы оценить вечность без печали и боли, если бы никогда не испытывали печали и боли? Это похоже на то, как если бы вы вошли к великому скульптору в середине работы над его мрамором. Он выглядит как беспорядок, в нем еще нет формы, а на земле лежит лишь большая груда каменных обломков. Я думал, ты должен быть гением. Я думал, что ты должен быть лучшим. Думал, что ты должен создавать прекрасные шедевры. И он поворачивается к вам и говорит: подождите, пока вы не увидите ее в законченном виде. Вы больше оцените красоту готового продукта, испытав беспорядок в середине. В Откровении 21 передано это чувство: вот новое небо и новая земля, и Бог теперь устраивает свою обитель среди людей. А потом это обещание: и отрет он всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни скорби, ни плача, ни боли уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: вот, я творю все новое. Откровение 21:4-5. Грядет совершенный мир, и в этом мире мы иногда не будем знать цели нашей боли. На этой ноте заключительный библейский вывод о страданиях: страдания в конечном итоге приводят к большей радости. Я не хочу быть клишированным, но это ясное и последовательное учение Писания. Если воскресение действительно произошло, то мы никогда не будем страдать как люди, лишенные надежды. Величайшая трагедия в истории, крест, завершилась величайшим источником надежды в истории — воскресением. Это событие означает, что христианин никогда не должен страдать без надежды. Все великие святые, о которых я упоминал ранее, были убеждены, что их страдания в конечном итоге принесут большую радость. Кажется, что чем сильнее святые были придавлены, тем сильнее они жаждали Бога. У них есть постоянная связь с вечным будущим. Я приведу вам пример в послании к Римлянам 8. Апостол Павел, избитый, потерпевший кораблекрушение, бившийся о камни до тех пор, пока не стал почти мертвым, говорит в 8:18, «Ибо я почитаю, что нынешние страдания недостойны сравнения с тою славою, которая откроется нам». У него есть чувство, что жизнь намного больше, чем просто земная жизнь. Он знает, что является частью чего-то настолько большого, масштабного и грандиозного, что готов пожертвовать чем угодно, лишь бы быть причастным к истории, которую пишет Бог. Я убежден, что мы недостаточно думаем о небесах, и поэтому забываем, в какую историю мы попали. Мы забываем о том, насколько огромна эта вещь, в которой мы оказались, и вместо этого все сводим к сегодняшнему дню. Все эти великие библейские святые убеждены, что у Бога есть такое славное будущее, что любые испытания или боль, через которые они проходят сейчас, кажутся легкими и кратковременными по сравнению с той славой, которая откроется. Вот почему христиане могут страдать с надеждой на нашей стороне. Это часть поиска нашей истории в Божьей истории, понимание того, что всегда пишется большая история, чем те большие или маленькие трудности, через которые я сейчас прохожу. И эта большая история включает в себя наполненную радостью вечность в качестве последней главы. Я предпочитаю возлагать свою надежду на сегодняшний день, потому что, как говорит Павел, эти легкие и сиюминутные неприятности достигают для нас вечной славы, которая намного превосходит их все. Итак, наш следующий шаг сегодня — это вопрос об ученичестве, который соответствует теме «Обычные герои», ярким примером которых является Иоанн Креститель в нашем сегодняшнем тексте. Вы можете найти все эти вопросы на сайте, но на этой неделе вопрос звучит так: каким будет мой следующий маленький шаг послушания сегодня? Позвольте мне сказать последнее слово, потому что я знаю, что некоторые из вас сейчас находятся в гуще событий, и вам кажется, что вы не доживете до конца недели. Вы не были оставлены, вы не были забыты, и вы не впитываете в себя гнев Божий. Согласно Писанию, мы не объекты гнева, а объекты милости. Ему можно доверять. И я знаю, что это трудно, потому что в середине пути кажется, что он не может, но на него можно положиться. Вы не нашли Бога, он нашел вас. Вы не споткнулись о его милость, он даровал ее вам. В Зев 3:16 содержится такое пронзительное напоминание: не бойся, не позволяй рукам твоим опускаться. Господь, Бог твой, с тобой, могучий воин, спасающий. Он будет очень радоваться о вас, в любви своей не будет более упрекать вас, но будет радоваться о вас с пением. Я люблю вас, ребята.